Глава 10. Деннис возвращается в игру. Он был самый жесткий сукин сын из тех, кого я знаю. Он научил меня тому, что тридевство очень конкурентно, и ты должен не потерять способности действовать, даже если тебе дали подых. Независимо от того, как ты это преодолеваешь, ты все равно испытываешь громаднейшие эмоциональные подъемы и падения. Пол Тюдор Джонс, менеджер хедж-фондов, о своем учителе Эли Тулисае. Независимо от того, были ли черепахи победителями или проигравшими, возбуждение, окружавшее их славу и деньги, привело к тому, что их бывший учитель захотел вложить в хедж-фонды часть денег, заработанных в начале 90-х. Успех черепах на 100% принадлежал ему, но сейчас его ученики были впереди него. Торговать или нет стало его внутренним спором. Однако период с начала до середины 90-х для Денниса был очень сложным. Он все еще был расстроен судебными процессами, начатыми против него. Поле крушения Дрексел, истцы, преследовавшие его в судах, пришли к выводу, что он стал финансово несостоятельным и погрязшим в долгах. Больной нищетой Деннис? Сомнительно. Завидовал ли Деннис успеху своих учеников? По существу, да. Джефф Гордон попытался проникнуть в мозг Денниса. Рич думал, что он способен до конца выторговать собственную методику. Как же получилось, что созданная им методология выторговала его самого? Пол Гордон, как и многие другие, знакомые с выходом Денниса на пенсию и закрытием программы «Черепах», не испытывал сочувствия. Гордон был поставлен в тупик. Он продолжал удивляться, что бы это могло быть. Представим, что вы обучили группу новичков игре в шахматы. Затем вы начинаете с ними играть, и они вас обыгрывают. Как бы вы себя чувствовали? Если бы Ричард Деннис ушел на покой и просто позволил участникам программы «Черепах» управлять активами Дрексел, у них, возможно, было бы уже 10 миллиардов долларов. Он мог бы купаться в роскоши. Мы никогда не узнаем, сколько сотен миллионов, а возможно, и миллиардов долларов он недополучил, распустив группу «Черепах». Возможно, Деннис также чувствовал, что недополучил деньги, потому что в 1994 году, вместе с братом Томом, он основал новую фирму под названием Деннис Трейдинг Групп. На этот раз мероприятие было без фанфар, только не занесены в списке номер телефона и номер комнаты на дверях, чтобы сохранить анонимность. Это не была громадина по образцу CID 80-х годов, сотни наемных рабочих, от 50 до 100 клиентов, и годовой бюджет 8 миллионов долларов, но у Денниса все же были преданные сторонники. Он пожизненный ученик рынка, чудесная личность. «Все, что он делает, стоит внимания», — сказал Сол Уоксман из Bortle Trading Group, консалтинговой фирмы, которая отслеживает показатели работы фондов. Поскольку теперь он решил называть себя исследователем, а не трейдером, одним из вопросов, которым Деннис задавался чаще всего, был: «Почему ты этим занимаешься? Почему снова встал на линию огня?» Деннис давал всевозможные варианты ответов, от филантропии до политики, но под давлением прессы вновь возвращался к теме своих знаменитых учеников. «Я стал читать трейдерские журналы и увидел, какими большими деньгами они управляют. Я подумал, я знаю, что я как минимум не хуже некоторых из этих людей. И я решил еще раз попробовать». Но сомнения насчет его возвращения все же оставались. Weekly Spinos, биржевой аналитик Chicago Board of Trade, видел определенные за и против. У него до сих пор хорошая репутация, хотя она и была в некоторой степени запятнана историей с Дрексел. Он снова собирается ставить рекорды, и я не вижу причин, по которым он этого не сделает. Я думаю, что он суперзвезда. Когда Денниса попросили сравнить трейдерскую стратегию его новой фирмы со стратегией черепах, он ответил менее уверенно, чем в прошлые годы. «Люди, которых я обучал, преуспели на идеях, которым я их научил. Люди, может быть, интересно получить усовершенствованную идею. Если вчерашним лозунгом была тенденция «наш друг», то сегодня это звучало бы как тенденция «эта жесткая повелительница». Именно тогда, когда черепахи пытались преодолеть проблемы привыкания к Уолл-стрит, а Деннис организовывал свое возвращение, Рассел Сэндс бросил всем закрученный мяч. Рассел Сэндс пробыл черепахой один год, прежде чем по непонятным причинам он ушел. Остальным черепахам только и оставалось сказать: «пусть идет». Однако эта деталь была мелочью по сравнению с тем, в чем Сэндс на самом деле видел значение наследства черепах для него, Продажи и знаменитых правил Денниса. Продажа правил Денниса последовала вскоре после ухода Сэнса из Chesapeake Capital фирмы, которую он создал вместе с Джерри Паркером. Сэнс всегда был честен по поводу того, почему Паркер имел большую долю в их бывшей фирме. У него были более длительные и значительные успехи в торговле, но в то же время напряжение между ними росло. Определенное время у них были близкие отношения. Каждый день они бывали друг у друга дома. Однако Паркер вскоре выкупил долю Сэнса. Какова версия Сэнса относительно выкупа? Джерри стал жадным. По правде говоря, многих трудолюбивых людей, зарабатывающих миллионы, называют жадными. Сэнса с таким же успехом можно было назвать завистником. У Сэнса есть объяснение, почему после отделения от Паркера работа не пошла по его сценарию. Пол Сондерс и Кевин Брандт, основатели Кидр Пибл и Джеймс Ривер Кэпитал, пришли ко мне и сказали: «Рассел, почему бы тебе не основать собственную компанию? Мы дадим тебе немного денег, а у Джерри пускай будет Чесапик». Я сказал: «Хорошо». Это было сразу после войны в заливе, когда происходили серьезные движения на нефтяных рынках. Кидр Пихоти предоставили Сэнсу деньги для трейдинга, но рынки не создавали хороших тенденций в течение следующих 6-9 месяцев. Сэнс сказал, что его показатели упали примерно на 25%. Все его клиенты разбежались. Он довольно непонятно объяснил свое затруднительное положение: «Сейчас я, в общем, вышел из бизнеса и не знаю, чем заниматься дальше». В августе 1992 года года, через несколько дней после урагана Эндрю, породившего Южную Флориду, Сэнс прогремел тщательно хранимым доселе секретом черепах. Chicago Tribune раздувала следующую историю: ученик Ричарда Д.Ж. Денниса, всемирно известный фьючерсный трейдер из Чикаго, впервые предлагает открыть общественности трейдерихи и секреты наставника, обещая все рассказать на семинарах по всей стране. Один из них состоится в этот уикенд в Чикаго. Плата за вход $2500 с человека. Возможно, что в обычной ситуации продажи Сэнсом правил Денниса не стала бы большой проблемой, но в мире черепах секретность была исключительно важна. Оглядываясь в прошлое, Майк Шеннон смеется над этой ситуацией: если бы наше интервью состоялось в 1986 году или 1987 года году, мы бы с вами не разговаривали. Мы соблюдали строгую секретность. Насчет сущности программы мы были пристально осторожны, и мы очень гордились тем, кем мы были в то время. Мы считали, что происходит что-то ужасно необычное, что мы являемся частью особого экспериментального проекта. И только секретность не была темой для разговоров. Нам не разрешалось обсуждать это с Ричардом или кем-то, кто работал на него. Но Джим Ди Мария преуменьшает необходимость даже самого подписания соглашения. Мне было предельно ясно, что такие вещи нужно держать в секрете, ведь наработки, которым нас учили, принадлежали им. Мне повезло уже в том, что они поделились этим со мной. И я не собирался делиться этим с кем-либо еще. Ответ Ди Мария служит примером того, какие чувства испытывали большинство черепах по отношению к Деннису. Прежде всего, эксперимент черепах заключался в возможности зарабатывать огромные деньги. А делиться правилами получения миллионов не имеет смысла. Поэтому, не зная, каким будет результат действий Сэнса, другие черепахи постарались преуменьшить значение правил Денниса. Они хотели, чтобы мир узнал, что одни только правила не являются ключом к богатству, это правда. В качестве контрудара Сэнс привел аргумент, что это может быть хорошей возможностью построить бизнес: я не делал ничего незаконного. Я даже не сделал ничего морального. Я сказал людям все, что я скажу, говорил Ричард Деннис 20 лет тому назад. Я воздаю ему за это должное. Я не присваивал эти идеи. Я их просто передавал. Вот как все было. За 15 лет до того, как он стал миллиардером, Джерри Паркер гневно отреагировал на действия своего бывшего партнера: не думаю, что Расселу есть что сказать на $2500. Принимая во внимание тот факт, что какое-то время Сэнс и Паркер были партнерами-друзьями, его комментарий стал мечом, летящим со скоростью 95 миль в час в голову Сэнса. Затем Лиз Чевелл разыграла свою карту. Сэнс просто выучил очень много, сказав, что ей потребовалось около 2 лет, чтобы полностью воспринять и затем использовать правила Денниса. Другие черепахи сказали, что с тех пор, как Сэнс был исключен из программы, Проработав в ней всего один год, он не усвоил настоящей системы. Верно. Паркер и Сэнс ежедневно работали в одном офисе. В то же время Сэнс знал то же, что знал и Паркер о правилах трейдинга черепах. Тогда оба они владели одинаковыми знаниями. Но главная вещь, причина сегодняшнего могущества Паркера, заключается совсем в другом. Сэм Дженардо приоткрыл занавес над Сэнсом. Думаю, он разговаривал с людьми вне офиса о том, чем он занимался. Это принесло ему много проблем. Я слышал об этом своими собственными ушами. Были разговоры о том, что он беседовал со своей мамой или кем-то еще о различных сделках. Все это дошло до Ричи. И я не знаю, в чем причина того, что он был отчислен из программы в этом ли, или в его плохих показателях. Он просто был выброшен. Многие из черепах рисовали схожую картину произошедшего. Сэнд сказал, что он не был уволен, а решил уйти сам. Он сказал, я уверен, что некоторые из них сказали, что я ушел. Также я уверен, что некоторые сказали, что меня уволили. Более того, я уверен, что некоторые из них сказали, что у меня слишком длинный язык и что я говорил о вещах, о которых следует помалкивать. С другой стороны, брошюра для семинаров Сэнса 1992 года года утверждала, что он соуправлял фондами вместе с Паркером. Паркер же заявил, что в большинстве случаев Сэнс просто размешал заказы по его инструкциям. Он думал, что самой главной причиной, побудившей Сэнса продать правила, было желание подзаработать денег и вернуться в трейдерство. Паркер полагал, что действия Сэнса навредили программе Денниса не в правовом смысле, а в морально-этическом. Он говорил о Деннисе, как мы можем отплатить ему за полученное у него знание. И добавил, Рич всегда говорил, что вам не нужно обращать внимание на книги, статьи и газеты. Это стоило знать и хранить это для себя. В конце концов, возможно, Сэнс навредил своим коллегам-черепахам настолько, что они решили, что должны нанести ответный удар. Рекламный язык, который Сэнс и его маркетологи использовали для продажи правил черепах, утверждал, самый могущественный, ценный и прибыльный метод трейдинга в истории человечества. Теперь открыт для небольшого, исключающего риск инвестирования. Рекламы Сэнса кричали, очень доступная цена, 15 лет прибыльной торговли. Играя прямо на направленных против него атаках, реклама Сэнса гласила, послушайте, многие люди очень расстроены тем, что Рассел делится этими секретами, да еще и по такой низкой цене. Другие истинные черепахи их феноменально успешны и учительня против разглашения этих бесценных тайн. Это было похоже на информативную рекламу о Кинвестджоп. Со временем Дженардо нашел более привлекательную интерпретацию семинаров Сэнса, все остальные считают, что он сошел с ума, открывая такую систему на публике. Что он еще выкинет? Станет водить такси. Эрл Кифер нашел другую причину сохранения секретов любой ценой. Если честно, я не думаю, что мы были настолько мудры. Думаю, это была просто преданность Ричу. Реакция самого Денниса на продажу правил была молчаливой. Однако он ясно дал понять, что кое-кого из черепах не хватало, был один или двое, которые останутся неназванными. Большинство были лишь показательными. Возможно, он и был дипломатичным, но в отличие от его давнего друга и коллеги-трейдера Тома Уиллиса, который не был фанатом Сэнса, я всегда считал, что Рич воплощает в себе христианский подход и поведение сильнее, чем большинство христиан, которых я знаю. Он, наверное, не испытывает недовольства насчет Рассела. Денни снова уходит вскоре после скандала вокруг Сэнса. Денни сготовил еще одно примечательное возвращение. Это заняло у него почти все 90-е годы. И хотя Деннис не открывал общественности свои точные трейдинговые системы, его показатели обладают отличительными чертами тенденционного трейдерства. После возвращения в 1991 году его кумулятивная годовая процентная ставка была приблизительно на уровне плюс 63%, но до сентября 1998 года. Два года подряд, в 1995 году и 1996 у Денниса были трехзначные прибыли, 108,9% и 112,7% соответственно. Он все еще был тем трейдером высоких рисков и высокой прибыли, каким он был всегда. Это был его билет в зал славы Ахиллесова пята одновременно. Однако теперь пришли времена Билла Клинтона и мыльного пузыря доткомов. Теперь даже при его великолепных показателях быть заметным стало весьма и весьма трудно. В довершение этого многие инвесторы сильно побаивались нового возвращения Денниса. В попытках уменьшить опасения клиентов он уверил каждого, что его печально известная свобода действий, равно как и его способность нарушать свои же правила, теперь остались в прошлом. Он сказал, его новым другом стал компьютер, а с учетом того, что может сегодня сделать компьютер, и в сравнении с тем, что он мог делать всего несколько лет назад, я просто не вижу, каким образом кто-то из людей способен конкурировать с хорошо построенным, компьютеризированным набором систем. Термин «компьютер», как маркетинговый прием, был уже устаревшим. В определенном смысле Деннис был технофобом посреди эры революции интернета, он всегда говорил, что не может программировать. Возможно, что толпа в 60 человек и попалась на этом, но никто больше на Уолл-стрит не издал облегченного вздоха только потому, что он употребил слово «компьютер». Но, что хуже, критики Денниса решили, что его строгая формула механического трейдинга была лишь маркетинговой уловкой. Деннис возразил им, сказав, что создал систему сдержек и противовесов. Он сказал уверенным голосом, по большому счету трейдер должен использовать то, что работает. Я знаю, что механическая система работает лучше всех, и поэтому я уверен, что наши стратегии будут и в дальнейшем успешными. В этот раз в трейдерской стратегии Денниса было определенное отличие. Он базировался на вещах, которые он преподавал своим ученикам. Например, он оказался прав в августе 1998 года, сделав огромные деньги в один из исторических месяцев на Уолл-стрит. Он, как и другие ловцы тенденций, был удачлив в августе. Было похоже на сумасшествие ока за отца между рублем, Ельцином и глубоким океаном. Это было похоже на бред, говорил Деннис лукавством. В августе 1998 года он поднялся на 13,5%, что дало ему прибыль в 45% к концу года. Другие трейдеры в рыночной игре с нулевой суммой тонули, как камни, в то время, как Деннис летал высоко в облаках. Например, любимчик Wall Street Long Term Capital Management, LTCM, взорвался мгновенно. Глава исполнительного совета Джон В. Мриозер, в прошлом легендарный трейдер облигаций МЯ, заявил тогда в письме инвесторам, август 1998 года стал очень болезненным для нас, LTCM и ее два нобелевских лауреата Роберт Х. Мертон и Майрон С. Скоулс, сделавшие ставку на возврат цен к средним историческим значениям, просто набили карманы Денниса и других тенденционных трейдеров, включая черепах. Это было вершиной возвращения Денниса в трейдерство, потому что через несколько лет после этой победы он снова оказался вне игры. 29 сентября 2000 года Деннис Трейдинг Краб покинула биржу и закрыла клиентские счета. Барт Козлов, вложивший деньги в этот фонд Денниса, раскрыл горькую правду. Деннис Трейдинг Групп была по отметке в 50% в июня, затем немного восстановилась в июле. Но в конце концов мы прошли отметку минус 50% и упали до минус 52%. Можно все еще продолжать торговлю и пытаться восстановиться после того, как вы опустились ниже минус 50%. Но тогда вы сталкиваетесь с риском упасть до минус 60% или до минус 70%, а оттуда возврата нет. В тот период, когда клиенты забирали свои деньги, Деннис не мог найти утешения. Это было в то время, когда в 2000 году цены акций достигли дна. В следующие 12 месяцев прибыли многих его коллег преодолели отметку в 100% и даже больше. Клиенты Денниса запаниковали в нижней точке и дорого за это заплатили. По идее, падение 2000 года должно было бы быть весьма прибыльным для Денниса, так как для его системы торговли такая ситуация просто идеальна. Почему он оказался в минусе, неясно. Может, в очередной раз отступил от своих правил и завис в лонгах. Деннис снова оказался вне управления ресурсами инвесторов. Между тем его консервативный ученик-республиканец Джерри Паркер поднимался еще дальше вверх, как в политике, так и в трейдинге. Его история выведет черепах и их философию на совершенно новый уровень.